Оливер повиновался, недоумевая, где еще можно найти людей, которые бы читали такое множество книг, казалось, написанных для того, чтобы сделать человечество более разумным. До сей поры это является загадкой для людей более искушенных, чем Оливер Твист. «Много книг, не правда ли, мой мальчик?» — спросил мистер Браунлоу, заметив, с каким любопытством Оливер посматривает на книжные полки, поднимавшиеся от пола до потолка.
«Очень много, сэр», — ответил Оливер. «Столько я никогда не видал».
«Ты их прочтешь, если будешь вести себя хорошо», — ласково сказал старый джентльмен. «И тебе это понравится больше, чем рассматривать переплеты». «А, впрочем, не всегда. Бывают такие книги, у которых самая лучшая корешок и обложка».
«Должно быть, это вон те тяжелые книги, сэр», — заметил Оливер, указывая на большие тома в раззолоченных переплетах.
«Не обязательно», — ответил старый джентльмен, гладя его по голове и улыбаясь. «Бывают книги такие же тяжелые, но гораздо меньше этих». «А тебе бы не хотелось вырасти умным и писать книги?»
«Я думаю, мне больше бы хотелось читать их, сэр», — ответил Оливер.
«Как? Ты не хотел бы писать книги?» — спросил старый джентльмен.
Оливер немножко подумал, а потом сообщил, что, пожалуй, гораздо лучше продавать книги.
В ответ на это старый джентльмен от души рассмеялся и объявил, что он неплохо сказал. Оливер обрадовался, хотя понятия не имел о том, что тут хорошего. «Прекрасно», — сказал старый джентльмен, перестав смеяться. «Не бойся, мы из тебя не сделаем писателя, раз есть возможность научиться какому-нибудь честному ремеслу или стать каменщиком».
«Благодарю вас, сэр», — сказал Оливер.
Услыхав его серьезный ответ, старый джентльмен снова расхохотался и сказал что-то о странностях инстинкта, но Оливер не понял и не обратил на это внимания. «А теперь, мой мальчик», — продолжал мистер Браунлоу, говоря, если это было возможно, еще более ласково, но в то же время лицо его было такое серьезное, какого Оливер никогда еще у него не видывал, — «я хочу, чтобы ты с величайшим вниманием выслушал то, что я намерен сказать. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно, потому что я уверен, ты можешь понять меня не хуже, чем многие другие старше тебя».
«О, прошу вас, сэр, не говорите мне, что вы хотите меня прогнать», — воскликнул Оливер, испуганный серьезным тоном старого джентльмена. «Не выбрасывайте меня за дверь, чтобы я снова бродил по улицам. Позвольте мне остаться здесь и быть вашим слугой. Не отсылайте меня назад в то ужасное место, откуда я пришел. Пожалейте бедного мальчика, сэр».
«Милое мое дитя», — сказал старый джентльмен, растроганный неожиданной и горячей мольбой Оливера, «тебе незачем бояться, что я тебя когда-нибудь покину, если ты сам не дашь повода».
«Никогда! Никогда этого не случится, сэр!» — перебил Оливер.
«Надеюсь», — ответил старый джентльмен. «Не думаю, чтобы ты когда-нибудь это сделал. Мне приходилось быть обманутым теми, кому я старался помочь, но я весьма расположен верить тебе, и мне самому непонятно, почему я тобой так интересуюсь. Люди, которым я отдал самую горячую свою любовь, лежат в могиле, и хотя вместе с ними погребены счастье и радость моей жизни, я не превратил своего сердца в гробницу и оставил его открытым для лучших моих чувств. Глубокая скорбь только укрепила эти чувства и очистила их». Так как старый джентльмен говорил тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к своему собеседнику, а затем умолк, то и Оливер не нарушал молчания. «Так-то», — сказал, наконец, старый джентльмен более веселым тоном. Я говорил об этом только потому, что сердце у тебя молодое, и ты, узнав о моих горестях и страданиях, постараешься, быть может, не доставлять мне еще новых огорчений. По твоим словам, ты сирота, и у тебя нет ни единого друга. Сведения, какие мне удалось получить, подтверждают эти слова. Расскажи мне все о себе. Откуда ты пришел? Кто тебя воспитал? И как ты попал в ту компанию, в какой я тебя нашел? Говори правду, и пока я жив, у тебя всегда будет друг. В течение нескольких минут всхлипывания мешали Оливеру говорить. Когда же он собрался рассказать о том, как его воспитывали на ферме, и как мистер Бамбл отвел его в работный дом, раздался отрывистый, нетерпеливый двойной удар в парадную дверь, и служанка, взбежав по лестнице, доложила о приходе мистера Гримуига. «Он идет сюда?» — сведомился мистер Браунлоу. «Да, сэр», — ответила служанка. Он спросил, есть ли в доме сдобные булочки, и когда я ответила утвердительно, объявил, что пришел пить чай. Мистер Браунлоу улыбнулся и, обратившись к Оливеру, пояснил, что мистер Гримуик — старый его друг, и пусть Оливер не обращает внимания на его несколько грубоватые манеры, ибо в сущности он достойный человек, о чем имел основание знать мистер Браунлоу.
«Мне уйти вниз, сэр?» — спросил Оливер.
«Нет», — ответил мистер Браунлоу. «Я бы хотел, чтобы ты остался». В эту минуту в комнату вошел, опираясь на толстую трость, дородный старый джентльмен, слегка прикрамывающий на одну ногу. На нем был синий фрак, полосатый жилет, нанковые брюки и гетры и широкополая белая шляпа с зеленой каймой. Из-под жилета торчало мелко гофрированное жабо, а снизу болталась очень длинная стальная цепочка от часов, на конце которой не было ничего, кроме ключа. Концы его белого галстука были закручены в клубок величиной с апельсин, а всевозможные гримасы словно скручивали его физиономию и не поддавались описанию. Разговаривая, он имел обыкновение склонять голову на бок, посматривая уголком глаза, что придавало ему необычайное сходство с попугаем. В этой позе он и остановился, едва успел войти в комнату и, держа в вытянутой руке кусочек апельсинной корки, воскликнул бортливым недовольным голосом. «Смотрите! Видите, не странная ли и не удивительная ли эта вещь? Стоит мне зайти к кому-нибудь в дом, как я нахожу на лестнице вот такого помощника бедных врачей. Некогда я охромел из-за апельсинной корки и знаю, что в конце концов апельсинная корка послужит причиной моей смерти. Так оно и будет, сэр. Апельсинная корка послужит причиной моей смерти. А если это неверно, то я готов съесть свою собственную голову, сэр». Этим превосходным предложением мистер Гримуик заключал и подкреплял чуть ли не каждое свое заявление, что было весьма странно, ибо если даже допустить, что наука достигнет той ступени, когда джентльмен сможет съесть свою собственную голову, если он того пожелает, голова мистера Гримуига была столь велика, что самый сангвинический человек вряд ли мог питать надежду прикончить ее за один присест, даже если совершенно не принимать в расчет очень толстого слоя пудры. «Я съем свою голову, сэр», — повторил мистер Гримуик, стукнув тростью о пол. «Погодите! Это что такое?» — добавил он, взглянув на Оливера и отступив шага на два. «Это юный Оливер Твист, о котором мы говорили», — сказал мистер Браунлоу.
Оливер поклонился.
«Надеюсь, вы не хотите сказать, что это тот самый мальчик, у которого была горячка?» — попятившись, сказал мистер Гримуик. «Подождите минутку, не говорите ни слова». «Постойте-ка», — бросал отрывисто мистер Гримуик, потеряв всякий страх перед горячкой и с торжеством делая открытие. «Это тот самый мальчик, у которого был апельсин. Если это не тот самый мальчик, сэр, который бросил корку на лестнице, я съел свою голову, да и его в придачу».